Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вновь в эфире программа «Герои нашего города» на Радио Теос. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у нас уже 29 декабря. На часах 12:01. Это значит, что вот в этом 2016 году я могу уже вполне уверенно сказать, что это последний выпуск «Героев нашего города». Вот уже совсем-совсем на днях Новый год, и уже в следующий раз мы услышимся в январе. Но это не повод для каких-то грустных мыслей, ни для какой печали, потому что все-таки каждый день в мире что-нибудь обязательно где-нибудь празднуется. И сегодняшний день не исключение. Итак, 29 декабря. Сегодня день рождения Аннушки, легендарного маршрута А в Москве. Так что, думаю, это повод для тех, кто еще ни разу не проехал по этому маршруту, как раз-таки воспользоваться этой возможностью. В частности, я, наверное, тоже возьму и проеду, потому что, вот представляешь, да-да-да, вот моя гостья сейчас сидит и поражается, что вот так вот я прожила здесь несколько лет и не добралась.
Я даже о нем не знала.
А, тогда ладно. И сегодня еще день розыска забытых благодарностей. Так что, я думаю, есть повод поблагодарить тех, кого вы еще ни за что-то не поблагодарили. Почему бы нет? И вот сегодня благодарю Ирину Рудякову за то, что составила мне компанию в предновогоднем эфире. Пришла, чтобы рассказать... Ой, о многих вещах нужно сегодня будет поговорить. Но, думаю, вы, дорогие радиослушатели... Помните Иру? Ира от нас сбежала какое-то время назад, а вот куда Ира сбежала, она расскажет. Ирин, привет, расскажи, как тебя занесло в благотворительность, и вот каким боком ты сейчас вот оказался у меня в героях?
Занесло в благотворительность, это даже не знаю, как это сказать. Это так давно занесло, что никак не вынесет. И... Тебе, во-первых, спасибо, что ты пригласила, это очень здорово, и мне приятно снова быть на Радио Теос, снова почувствовать ритм радиоэфира и очутиться снова в той же прежней обстановке. А по поводу благотворительности, такая немножко ремарка была, и по поводу благотворительности, сферой этой я занимаюсь уже более 8 лет по-разному, и свои проекты. И тот проект, из-за которого ты меня как раз-таки пригласила, это командный проект. Это никак сказано в анонсе не только благотворительного фонда России.
У вас вышло недопонимание, но об этом по порядку. Потому что, можно сказать, тебя на Радио Теос-то занесло, а вынеси ненадолго из благотворительности. Ну, так, если по каким-то проектам. Ну что ж, давайте тогда сразу определим поле нашей деятельности, поле нашей беседы. Ну что, вот если честно, я изначально поняла, что Ирина от благотворительного фонда России занялась проектом «Принеси жизнь». А оказалось,
что проект «Принеси жизнь» уже давно достаточно в моей жизни существует и развивается. Это командный проект. А благотворительный фонд России – это начинающийся фонд, который находится в Москве. И сейчас я стала частью команды этого фонда. Он только формируется, все только налаживается, команда тоже формируется, и, в общем-то, хотим охватить всю Россию и верим, что у нас это получится.
То есть, получается, если так брать, то это к вопросу, что первично курица или яйцо, вот, здесь, скажем так, фонд России оказался позже.
Да-да-да,
позже. Я вот насколько вот уже из разговора с тобой, такого очного, с допросом, потому что вот мне сначала было не особо понятно, я читала про вашу команду и понимала, что вот, в принципе, у каждого из ребят есть какое-то свое занятие, как правило, либо свой фонд, либо свой какой-то тоже благотворительный проект. И вот как так вас всех жизнь-то свела?
Даже интересно, на самом деле. Жизнь свела нас всех, наверное, общей идеей. Вообще, самое лучшее в сфере благотворительности, как и в любой сфере, когда начинается какое-то дело, это формирование команды. И вот с этими ребятами мы поняли, что мы на одной волне, и нам захотелось делать общее дело, и каждого из нас это дело коснулось. Ну, то есть изменило так или иначе наши отношения, и мы захотели сделать что-то общее, делать хорошее, большое
и грандиозное. Так что же вы решили в конечном счете делать?
Это как
кому
раз
вы
таки,
жизнь приносите?
Мы решили принести жизнь в Малинде, это в Кении. То есть Кения — это не единственная страна в Африке, как мы это
как
поговорили
мы до эфира.
Да. Вот. Я была в Кении в 2012 году, и до Кении я уже занималась благотворительностью какое-то время и много что объездила, много что видела по России. Когда я приехала в Кению, это изменило мой мозг и расширило мое сердце.
Как вот мы уже определились, угу. Как мы выяснили уже до эфира, что в Кении Ирина побывала не как турист, а с благотворительной миссией.
Все правильно.
Что это была за миссия? Как вообще в эту миссию-то ты пришла? Потому что, вот, честно говоря, когда, мне кажется, если начинаешь говорить о благотворительности, ну, первое, ну да, как бы миссионерство, Африка и так далее, оно, конечно, приходит на каких-то ассоциациях, не знаю, с той же матерью Терезой, ну, как угодно, но все равно начинаешь думать о чем-то, что поближе. Вот кошечки, угу. Вот пенсионеры, вот дети-инвалиды, вот просто инвалиды. Но вот почему Африка?
Почему Африка? Это, наверное, как можно сказать, случайности не случайны. Я когда-то училась в семинаре, и наш преподаватель сказал: те, кто поедет в Африку, заполните анкету. Я подумала, ну ладно, заодно заполню. Из всех, кто заполнил, поехали две девочки, в общем-то, я и еще одна девушка. И это получилось, ну, на самом деле, даже неожиданно. Это было заодно, и бац, я в Африке. И все, это изменило меня. И я не смогла остаться прежней, я не смогла...
А что
жить
ты там такого
так
увидела?
Дальше, как жила до этого. Я увидела кардинально другой мир, кардинально другую жизнь. И я увидела то, что даже здесь, в российском приюте, детском доме, ситуация и то лучше, чем то, что я увидела в Африке. То есть это бараки, это просто антисанитария и... Вот там, куда мы хотим сейчас ехать, там детская проституция очень сильно развита, и единственный вообще способ заработка в этой местности – это проституция. То есть абсолютно для всех. Мальчики, девочки, дети, мужчины, и мы захотели принести жизнь в этот континент, и вот таким своим каким-то посильным трудом. Мы знаем, что мы не можем охватить все, но если это место, мы узнали об этом месте, да, то есть и что мы просто приняли решение, что мы сможем принести это изменение.
А вот все-таки каким образом, с помощью чего? Потому что...
Школы и приюта.
Так,
приюты для детей.
А как это решает саму
школы?
Проблему? Потому что если ты говоришь, что там вот все настолько плохо и полная антисанитария, о какой школе речь, когда если у людей нет первичных каких-то, не знаю, там воды, еды, чего-то, как у нас один преподаватель любил говорить, пустое брюхо к учению глухо. И вот, собственно, о каком учении-то?
В Африке, во-первых, по-другому относятся к обучению. Для них образование – это, наверное, самый лучший подарок в жизни, потому что это образование может дать им будущее. У нас вообще в нашем мире совершенно другое отношение к этому. Для них образование – это шаг в будущее. После этого дети могут уже действительно планировать свою жизнь, и что они смогут как-то реализоваться.
То есть я правильно понимаю, что, по сути, вот эта вот образовательная миссия, назовем ее так, она нацелена на то, чтобы дети выучились и оттуда уехали?
Не обязательно. Как правило, как бывает в Африке, очень часто школа, потом какое-то учебное заведение высшее, и часто это, если какие-то районы бедные, что уже взрослые студенты, они обучаются на медиков или что-то такого плана, и они остаются в своей стране, но они помогают. То есть, они реализованы, во-первых, они могут... то есть в Африке не все города, скажем так, не вся местность, она в плачевном состоянии, да, то есть, по сути, самая большая, идея, чтобы та местность, она не была в том состоянии, в котором находится сейчас.
А вот у меня тогда вот как раз один вопрос, можно сказать, опередила. А если, все мы понимаем, что в Африке, в принципе, есть и довольно богатые страны, и довольно... с хорошей инфраструктурой, и есть места, где развит туризм, и вот много-много чего вот в хорошем, нормальном, цивилизованном смысле слова. Почему тогда сами африканские государства не занимаются развитием своего региона, а этим занимаются европейцы? Все-таки от нас это далеко достаточно. Да, можно посочувствовать, можно помогать, можно ездить с миссиями, но им-то проще. Они ближе территориально, они ближе физически. Им, соответственно, они понимают эту культуру, они знают язык, они знают более-менее, по возможности там какие-то, я понимаю, что разные были колонии, но все-таки, почему не они этим занимаются, а европейцы?
Скажу так, я знаю, что и те люди тоже занимаются, но в меньшей степени, чем те люди, которые хотят приехать. Объясню, это специфика Африки, очень, я много сталкиваюсь с разными людьми, которые занимаются теми или иными проектами на этом континенте, да, и очень часто выходит так, что это просто бывает либо чистое отмывание денег, либо очень сложно доверять, даже когда делают проект какой-то европейский, я знаю, у меня есть друзья, например, они... возле озера Виктория, это тоже Кения, они там построили детский дом. И просто для них важно все контролировать, потому что специфика такая, что может все уйти в никуда. Да, то есть, и просто зная этот народ и побывав там, ты понимаешь, что изменения возможны, но нужно быть в курсе всего.
А не показатель ли это того, что люди, которые там находятся, сами не особо прикладывают усилия к тому, чтобы развиваться? И, по сути, только и живут от подачки к подачке. Вот с развитого континента приедут, нам помогут, а вот мы как жили со своим мироукладом, со своими традициями, со своими обычаями, принципами и так далее, а мы ничего менять не будем. Пусть мир меняется вокруг нас. Пусть другие люди, которым хочется помочь, нам помогают. А вот мы ничего со своей стороны не будем прикладывать никаких усилий.
100%, что у многих именно такое отношение. Но цель как раз большинства проектов, тех людей, которые туда едут, сделать так, чтобы африканский народ и тот народ, который живет в той местности, смог научиться заботиться о себе сам.
Так, я понимаю, что дать удочку – это грамотнее, чем накормить один раз рыбой. Но... А вот они сами понимают, что вот вы к ним будете поедете вот с такой вот миссией, и что от них требуется не просто, скажем так, спасибо, что построили, молодцы, до свидания, а еще и пожинать плоды и давать какую-то ответную реакцию, тоже со своей стороны как-то развиваться. То есть мало построить школу, в ней кто-то должен преподавать, и кто-то в ней должен учиться. Так. Мало построить приют, кто-то должен, скажем так... использовать потом полученное на практике и как-то в пользу. Не просто, что обучились, кто-то уехал, кто-то развился, а ситуация в корне не поменялась. Готовы ли эти люди принимать помощь? Понимают ли они, что им миссия с такой долгосрочной перспективой дается, и что она им в конечном счете массово поможет понять этот регион, эту местность, этот город?
Я не знаю даже, как ответить. Просто одним словом, конечно, готовы. Да?
А вы общались с ними?
Общались. Я думаю, об этом чуть позже более подробно расскажет Денис Лаптекин, который появится тоже в эфире. Но я от себя скажу, что там, где я уже была, в большинстве женщины, например, там была женщина-директора, и она была африканка, да, то есть, но они жили на территории женщины, которая европейская, то есть она приехала из Европы, купила территорию в Африке, и вся команда того детского дома, в котором я была в 2012 году, это были африканцы, то есть они хотят развития, они хотят сами что-то делать, их иногда просто нужно научить.
Так, поняла. Вот все-таки, если говорить о... Ты там побывала, ты увидела. А с какими трудностями ты столкнулась вот лично для себя? В общении, может быть, или с каким-то общим пониманием?
Вообще, я даже не знаю, как сказать, трудности. Для меня это просто был другой мир. Одновременно прекрасный и одновременно... Мне было, ну, не просто пережить те моменты, когда я понимала, что мы вот приехали в школу, и 95% детей были подвергнуты сексуальному насилию. Это дети от 3 лет. И, видя их глаза, это, ну, мой мозг взрывало, да, то есть я как-то это переживала. То есть, ну, трудности такого характера, когда реально... Ну, мозг расширяется, взгляд на мир меняется, и понимаю, что в этом мире есть не только я, не есть не только мои проблемы, есть что-то большее, и у меня есть возможность на это так или иначе влиять.
Что ж, как уже Ирина проговорилась, у нас сегодня в студии будет не только она, у нас есть еще руководитель проекта, ведь я не путаю, Денис Лаптейкин, вот тот
проекта.
Самый автор и вдохновитель. Денис, здравствуйте, как нас слышно?
Добрый день, слышимость... Отлично.
Ура, ура, мы вас тоже слышим. Денис, слушайте, вот... Мы не знаем, слышали ли вы нас до этого. Мы немножко начали уже говорить.
Нет.
Ну вот, тогда я вам рассказываю. Тогда я вам рассказываю. Мы успели поговорить с Ириной. Ага. Собственно, почему это нужно, кому это нужно и чем вы занимаетесь. Вот, насколько я знаю, вы сами ведь в Африке тоже побывали.
Да, неоднократно.
А
второй дом.
Второй дом. Вы так часто там бываете?
Ну, вы знаете, вот как-то так вот сложилось. Еще, скажем, какое-то время назад не мог бы и представить, что вот Африка станет вторым.
А если не секрет, когда первый раз вы там побывали и что вас туда привело? Вот Ирина, оказывается, можно сказать, просто вытянула вот эту вот лотерею и туда поехала, направилась, и вот так вот жизнь сложилась. А вас что привело в Африку? Не ходите в Африку, не ходите дети в Африку гулять все-таки?
Ага. Ну, на самом деле, это долгая история. Вот, то есть, в принципе, ее можно даже прочитать у нас на сайте, где я подробно рассказываю, то есть, как к этому я дошел, да. Вот, то есть, но, скажем, это ряд обстоятельств жизненных, которые просто так выстроились, и пришло время, когда оно настало, и мне надо было ехать. Вот, то есть, и, скажем, цель была изначально совершенно не связана никак с помощью детям. Вот, то есть, но уже там, в будущее, то есть первая моя поездка, это было полгода. Вот, то есть, и, находясь в разных регионах, местах, и особенно в таких глухих местах, то есть я наблюдал вот эту картину, когда множество просто вот детей без призорников кругом носятся. Для меня это было просто шокирующе. И одно дело, когда они просто бегают грязные, немытые, а другое дело, когда подходит к тебе ребенок, там лет 5-6, и ты смотришь, а у него там пальцы гниют, то есть там на ногах, на руках, то есть там есть такие жучки, которые залазят под ногти, то есть и все это разъедают. И основная причина — просто нет человека, который бы смог его просто взять и помыть, взять и за ним посмотреть. Они просто живут вот так вот. Их оставили.
Но, вы как руководитель, расскажите нам, какую финальную цель вы видите в своем проекте? Есть ли у него вообще какая-то вот такая, можно сказать, вот точка, когда вы скажете, что вот вы выполнили свою миссию, можно переходить в другой регион?
В принципе, есть. Вы знаете, обычно люди наблюдают за вот такими социальными вещами, и выработано такое какое-то ощущение, что вот на постоянном каком-то дайте денег, да, в попрошайничестве. Вот. А у нас другая цель. Наша задача прийти, скажем, дать, скажем, начальную помощь, да, то есть снарядить, обучить, дать возможность зарабатывать себе на хлеб, да, показать, как это сделать, и дальше, чтобы этот человек смог идти и также поднимать других, также обучать других, скажем, и сам себя кормить. То есть мы хотим запустить процесс, в котором те же дети, в частности, то есть они смогут не просто выросли и пропали, то есть, а выросли, получили специальность, образование, получили направление, в чем они могут развиваться и работать, и зарабатывать себе на хлеб, то есть как бы и потом также могли помогать другим.
Да, я поняла. Я насколько понимаю, вам требуется помощь по всем фронтам, и это не только финансы, но это и волонтеры, которые готовы поехать руками, строить вот эту школу, этот приют. Вот я так полагаю, что далеко не все из этих потенциальных волонтеров когда-либо бывали в Африке и хотя бы примерно представляют, что им там стоит ожидать. Как происходит отбор этих волонтеров? Насколько они будут готовы морально к антисанитарии, к элементарно отсутствием каким-то таких вот довольно привычных бытовых условий? Как вы их готовите к этому? Может, стоит их на недельку где-нибудь закрыть в тяжелых условиях?
Спасибо тебе, Катя, за идею. Закроем где-то на недельку.
Я наблюдал однажды тоже с одними коллегами, которые в Гималаях там устраивали школу, да, и мне очень понравилось, когда они написали у себя вот по отбору волонтеров, говорит, так, к нам не ехать, таким-то, таким-то, а вот если ты готов там вот жить в таких-то условиях,
миссии... Ну, смотрите, к космическим же миссиям люди готовятся, вот почему бы здесь морально как-то не подготовиться? Как происходит отбор волонтеров? Как вы их вот действительно готовите ко всем тяготам жизни?
Вы знаете, правда в том, что сейчас никто не отбирает. Почему? Потому что на самом деле не так уж и много людей, которые способны, скажем, вот решиться на такое. Конечно, из тех, которые есть, общение, собеседование происходит, да, то есть ты просто понимаешь, что этот человек способен. Да, то есть, а вот этот человек точно не способен. То есть это видно просто при общении. Достаточно вот пообщаться полчасика, и как бы ты понимаешь. Да, поэтому и ты там уже просто человеку рекомендуешь, говоришь, что знаешь, что тебе бы еще рановато. Вот. А вот ты вот давай, молодец.
Ну вот я просто так предполагаю, что у многих, кто может зажечься желанием поехать, может срабатывать такой юношеский максимализм. Вот мне там, не знаю, 18, 20, там, ну, у кого он в какие годы срабатывает.
Это рано, на самом деле.
Или, ну, даже, например, там 25, неважно, он у них как детство, так и вот мой максимализм может играть совершенно в разное время.
И в 30, и в 35.
И в 35, и 40. Тут вот нет пределов для игры в детство и так далее. И вот как понять, что у человека действительно какое-то суровое желание нести ответственность, помогать и так далее, а вот где эта бравада? И вот просто желание показать себя.
Ты можешь просто дать человеку какое-нибудь небольшое задание, поручение, да, и посмотреть, как он с этим справится. Уже сразу же будет видно, скажем, мотивы, сразу же будет видно его подход к делу, да, то есть либо это просто эмоции, вот, из которых меняются, вот, либо реально человек серьезный. Но вообще, скажем, у нас, в принципе, есть несколько вариантов приезда, да, то есть вот такого волонтерского. Один из них – это для тех, которые реально посвящены, готовы с головой, то есть такие уже люди серьезные, ответственные. А есть для тех, которые вот еще не знают, скажем, их не их, потянут не потянут, то есть это такой, скажем, короткий волонтерский тур, да, то есть такая программа «Помогай и отдыхай», то есть, да, когда просто человек собирает какую-то сумму, да, то есть мы ему даем нормальные условия, то есть он просто приезжает, то есть там снимаем ему гостиницу и так далее, то есть, да, он может с нами, конечно, остаться, но мы создаем для него нормальные условия, то есть он приезжает, смотрит, ага, хорошо, мне подходит, ребят, хочу с вами, то есть по-серьезному, ну, хорошо, давай по-серьезному, а не хочешь, ну, хорошо, неделю-две побыл, то есть, как бы, все.
Еще дополню, можно?
Да,
можно,
конечно,
секунду дополню? Дело в том, что сейчас также пишет много волонтеров, и действительно желающих, как оказывается, много. Но, как правило, они очень быстро отсеиваются, когда я начинаю их более конкретно расспрашивать. Чего вы ожидаете, что вы хотите? Поговорю с ними по скайпу, и тогда... Люди отсеиваются, вот этот максимализм от реальности. Они сталкиваются с реальностью, и реальность как-то и думают, что, видимо, нет, ну, не по пути. Ну, а, соответственно, те, кто хочет, ну, добро пожаловать.
Да. Что ж, Денис, пускай, большое спасибо, что нашли время уделить нам в нашем эфире. Большое спасибо за ваши ответы. Пойду дальше пытать Иру. Всего доброго.
Хорошо, всего доброго.
Пытай меня.
Да, я буду пытать, и вопросов у меня меньше-то не стало.
Это
слушайте,
хорошо.
А вот вообще, сейчас, так понимаю, все равно какие-то идут подготовительные этапы, подготовительные угу. работы. А когда запуск? Когда вот будет первый кирпич, там, первый фундамент и так далее?
Смотри, в принципе, про запуск тоже было бы круто с автором проекта поговорить. Ну ладно, пытай меня. Смотри, дело в том, что сейчас как раз Денис собирает команду в Минске, в Беларуси. Эта команда на данный момент команда строителей. То есть они уже рисуют архитектурный проект, они уже подготавливают, все просчитывают. И мы начинаем выставляться на разных площадках, таких, например, как Boomstarter и наподобие. Собираем необходимые суммы, собираем суммы, которые везде, где возможно, в общем-то, да, то есть рассказываем о проекте, говорим, что мы едем делать такое-то. И, по сути, планы, ну, приблизительные, да, то есть это уже это зима, это, скорее всего, февраль. У Дениса это было в планах, вот, ехать именно со строительной командой. На данный момент так. То есть сейчас команда волонтеров, она состоит в основном из тех, кто будет строить, и те, кто так или иначе могут быть разнорабочими, например, как я. Вот. Ну, потому что я ничего не умею делать, кроме как чего-то подать и принести, да. То есть и такого же плана люди, которые могут просто еще заниматься также детьми и просто быть, скажем так, связующими.
Ну да, между, людьми. Например, если бы вот мне пришлось выбирать, я бы тоже предпочла разнорабочим, потому что вот инструменты ближе, чем дети.
Ну,
дети страшно и далеко.
Не-не-не-не, я наоборот, скорее всего, это будет у меня актив на детей. Вот. Ну, опять же, стройка, она тоже просто сейчас в центральном углу стоит, да, то есть, чтобы это уже запустить и начать. И я думаю, в общем-то, да, еще потом об этом еще расскажет Равшан, который директор фонда «Добро даром» из Казани.
Хорошо. Так, дорогие радиослушатели, а вы можете к нам подключаться, можете нам звонить, можете нам писать. Для этого у вас есть просто все способы. Перечисляю. Во-первых, телефон прямого эфира, он бесплатный, единый для всей России. Диктуй, вы записываете. 8-800-333-1706. Также наш привычный сайт s.radiotelos.fm. Там все как всегда. Когда вы кликнули на значок «Слушать прямой эфир», перед вами появилась форма. Вы ее заполнили, отправили, мы ответили. Все предельно просто. Также у нас вновь работает Viber, WhatsApp. Диктую номер от этих приложений. Записывайте в телефонную книгу и пишите нам, задавайте свои вопросы. 977-850-09-96. 977-850-09-96. Ну и, конечно же, приложение Telos. Оно доступно и на Android, и на iOS. Скачивайте, устанавливайте. Из приложения все те же функции. Оттуда очень удобно нам писать. В общем, общайтесь, отвечайте. И главное, знаете, вот мой вопрос. А вот вы бы готовы были поехать хотя бы на неделю в Кению, в Африку, помогать руками, чем вам, собственно, удается помогать? И вот если да, то почему? Если нет, что вас может остановить? А в эфире по-прежнему герой нашего города. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня у меня в гостях Ирина Радюкова. Она по всем фронтам благотворительности. Вот, в частности, мы сейчас говорим о проекте «Принеси жизнь». Вот невольно хочется сказать...
Мы приносим.
Вы приносите жизнь, вы ее не дарите, вы ее приносите. Как мы уже выяснили, приносят они жизнь в Кению. Планируется строительство школы и приюта.
И еще также клиники.
Ага, и еще клиники, вот. Про клинику мы еще не говорили. А вот если говорить о каких-то личных ожиданиях, вот для тебя самой, не для проекта в целом, не для кенийских детей, не для мира, не вот не об этом вот, глобализме, а вот именно о тебе, как об Ирине, о тебе, как о девушке, чего ты ждешь вот лично от этого проекта? Почему вот тебя вот как Ирину вот это вот затянуло? Почему тебе самой хочется в этот проект?
Почему? Ну, во-первых, вот этот проект – это часть меня. Этот проект, который не знаю, он олицетворяет мое состояние внутреннее. Мне сложно сказать именно как девушке, да, то есть это то, что я хочу делать и дальше, это то, в чем я могу реализоваться, и, наверное, я сейчас громко скажу, но я считаю, что это мое призвание делать то, что я могу в том месте, где я могу это делать.
А как к этому призванию относятся твои родные? Близкие, знакомые, друзья,
скажем,
родители?
Так, когда я еду в Кению, они нервничают. Но в силу того, что они привыкли, что я часто куда-то еду, они относятся нормально, то есть и положительно. Вот.
Ну, а не было тех вот среди вот родных, может быть, мамы там хватало за руку и говорила, ну, Ирочка, ну, пожалуйста, ну, давай только не в Кению, давай куда-нибудь в Европу хотя бы, там, не знаю, ну, куда угодно, давай вот на в Алтайский край. И, ну, я понимаю, что не Европа, просто перечисляю варианты.
Хочу в Алтайский край. Все, поехали.
Поехали. Вот сейчас выходим с эфира, покупаем билеты и едем. Нет, я в тебя не сомневаюсь, вот я только боюсь, что меня не оценят. А вот все-таки, ну, не было такого, что прям останавливали, а ты нет, пойду по-своему. Или как?
Меня никогда, слава богу, не останавливали. Мои родители, они настолько мудрые люди, что они меня с самого подросткового возраста не останавливают. И я сама относятся ко мне как к мудрому человеку и понимают, что я сама могу решить, где я хочу быть, когда я хочу быть. Конечно, им это тяжело дается, я единственный ребенок. Но слава богу, что моя и мама, и мой папа, они готовы уже меня отпускать везде, где только возможно, и уже спокойно к этому относятся, научились спокойно к этому относиться.
У нас есть сообщение от Анастасии. Анастасия задает нам два вопроса. Ирина, откуда у вас столько силы и доброты, где черпаете вдохновение? И чем вы занимаетесь помимо проекта в Кении?
Откуда у меня силы и доброты? Много, да, якобы. У меня на самом деле вообще ничего нет. Я христианка, и силу я черпаю от Иисуса Христа. Радио христианское, могу прям смело это говорить. Вот. И... Да и в принципе смело это говорить. Вот. И... У самой, я знаю, что меня недостаточно, моих сил вообще недостаточно, но ту любовь, которая дает мне Бог и моя вера, это дает мне силы просто делать больше, чем я могу.
А что по поводу других проектов, помимо Кении?
Другие проекты, это на данный момент в России, это только благотворительный фонд России, который мы начинаем развивать. Вчера, например, мы ездили к детям большого города, это дети из неблагополучных семей. Отличная поездка, и я просто рада также участвовать и в своей стране, там, где я могу, и делать то, что я могу.
А вот, наверное, развивая вопрос Анастасии, у меня еще такой вопрос. А смотри, вот да, благотворительность, это вот я могу судить по многим своим героям, она действительно как-то вот так вот она затягивает, она не отпускает. А вот когда ты приходишь домой, чем ты занимаешься в такое вот свободное от благотворительности время? Книги, музыка, вот где?
Много книг. Ну, я люблю читать, и я люблю изучать новое, я люблю учиться, и я люблю своих друзей, наверное, моих близких людей, которые тоже меня вдохновляют, и опять же, да, то есть, наверное, самое классное – уметь отдавать. Ну, для меня так.
Я еще вычитала о проекте «Стань родителем». То есть, я, насколько понимаю, это своего рода такая спонсорская помощь. То есть, вот, ну, даже не знаю, как кураторство определенных детишек в той же вот самой Кении.
Все правильно.
Вы можете выбрать понравившегося, помогать ему учиться, поступать там, в университет, колледж,
сейчас
получить профессию.
Прям ремарка такая.
Да, давай.
Дело в том, что в Кении школа не как у нас. Там дети живут в школах и на выходные ходят к родителям.
То есть такие школы-интернаты?
Да, и только такого плана в Кении школы. Поэтому часто у родителей нет возможности оплатить детям обучение. Соответственно, они все вместе просто живут как могут. И мы сделали такую программу, да, чтобы возможность была какого-то человека в любой семье. Я знаю, что, слава богу, мои многие друзья, кстати, в этом участвуют уже. Они просто там сколько-то, $30 в месяц или сколько-то, $40 в месяц отправляют каждый, ежемесячно на одного ребенка. И они точно знают, что этому ребенку купят все необходимое, этого ребенка накормят, и этот ребенок получает образование. Ну, за какие-то $30 или $40 в месяц. То есть для многих, тем более в Москве, это небольшие деньги, да, то есть она, для этого ребенка это судьба и будущая жизнь.
Ну да, пожалуй, так и есть. Слушайте, ну вот мы уже выяснили, что команда у вас не просто даже из разных проектов, она из разных регионов, она из разных городов.
Все
и
правильно.
Вот сейчас с нами на проводе Раушан Хакимулин. Раушан, здравствуйте, как нас слышно?
Добрый день, слышно отлично.
Это здорово, это радует. Слушайте, Раушан, мы вот говорили... В принципе, уже о многом, о том, что вот да, и в регионе, и в африканском ситуация в некоторых его, по крайней мере, частях довольно сложная. Но вот как по-вашему, неужели нам, нашим детям, здесь где-то не нужна помощь? Неужели нельзя как-то помогать где-то поближе? В чем необходимость забираться так далеко для помощи? И не нужнее ли помогать, вот даже, допустим, в вашем родном городе или в России в целом?
Это на самом деле хороший вопрос, потому что на него мы, когда...
Да, самый частый вопрос.
Предыстория становления нашей команды, именно знакомство произошло именно при реализации благотворительных проектов здесь, в регионах, в том числе и у нас, ну, в России, в частности, да, то есть мы вообще, ну, благотворительностью я занимаюсь как волонтер, как директор я 2014 года. А как волонтер 2007 года, и основные из проектов – это именно помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И сейчас это основной проект, который мы реализуем у нас в городе, насколько хватает рук, средств, возможностей, так сказать. Это по помощь детям, матерям-одиночкам и их детям, которые остались практически на улице без средств существования. И в том числе и предупреждение от казничества в городе, когда мамочка по разным причинам, материально-бытовым и прочим, она просто находится в состоянии отказа от младенцев. У нас такие цифры, не знаю, как в Москве, возможно, там больше, но у нас цифры в регионе, в республике за год 200, около 240 детей, от которых отказываются ну, мамочки в детских, в родильных отделениях.
Слушайте, так вот. Значит, вам хватает сил не только на проекты такие глобально-мирового масштаба, но вот если говорить о каких-то локальных, то вы и тут успели. А как, собственно, вы-то успеваете? Вот мы поняли, что уже Ирина с головой благотворительности, и вы тоже с 2007 года. А как удается успевать совмещать со всем остальным? Поделитесь секретом, откуда вы берете 25-й час в сутках и, не знаю,
как я,
8-й день в неделю?
Я ничего не успеваю, да, с чего вы взяли?
Ну, честно говоря, нам действительно, слава богу, дано 24 часа, и если мы их как-то их в пользу дела направляем, то, конечно, от этого больше удовольствия получаем. Но, честно говоря, как бы то, что моя вовлеченность в этот проект «Принеси жизнь», оно просто тронуло мое сердце, и те... наверное, вопиющие факты детского насилия, да, вопиющие факты, которые происходят в том регионе, благо у нас это активно, ну, этого нету, да, но я не мог остаться просто неравнодушным и охотно присоединился к этому. Касательно времени, ну, конечно же, стараемся, по крайней мере, вот сколько есть возможность, просто как-то, наверное, распределять. И благо у меня моя семья, моя супруга, она также вовлечена, и она является психологом нашего фонда благотворительного. Она зачастую работает с мамочками. Ну вот, и при ее поддержке, при поддержке близких мне людей, мы как-то стараемся в том числе и вовлекаться в разные проекты. Ну, знаете, честно говоря, можно и 25 часов работать на заводе, и все равно не успеть сделать. Вот по возможности, сколько есть сил, мы как-то вовлекаемся. Я думаю, что если каждый вот вложится, там, пусть даже, там, не знаю,
по часу.
Да, по времени. Да, по
а часу. Вот скажите, сейчас в 21 веке очень много вопросов к благотворительности, очень много недоверия, особенно когда на таком большом расстоянии находится вот место, куда планируется помогать. Вот как, собственно, завоевать доверие окружающих, чтобы вот просто люди хотели вам помогать руками, помогать материально, всячески помогать и доверять этому проекту, потому что наверняка многие из дарителей не захотят поехать за 3-9 земель и проверять.
С этой ситуацией мы сталкиваемся не только на проекты международные, но также и на наши, так сказать, в нашем регионе люди неохотно. Вот такая ситуация, что люди просто неохотны и постоянно путают фонды благотворительные с какими-то организациями, которые как-то себя некорректно ведут. В этом случае я просто взял для себя такой принцип. То есть, как бы ни говорили люди, то есть, если ты делаешь искренним сердцем, и то, что ты делаешь, это... Ты готов показать то, чем мы занимаемся. То есть это открытость. Прежде всего, это открытость. И люди готовы, когда они наблюдают за тобой, когда они видят, что ты не говоришь только лишь, а ты показываешь результаты, ты показываешь дело, то они начинают доверять. И для меня принцип – это открытость. То есть у нас в городе мы тоже так же. Мы никому-то не просто доказываем, что мы хорошие, пожалуйста, поверите нам. Мы просто приглашаем их себе в гости. Мы приглашаем посмотреть на этих людей, которых благополучателей, которым мы помогаем и поддерживаем. Если... Они все видят своими глазами. То
есть, если говорить о благотворительности, о волонтерстве в целом, что вот для вас, лично для вас, самое сложное в этом процессе, что вам доставляет больше всего хлопот, с чем, может быть, приходится все время как-то бороться, или однажды пришлось побороть, или, может быть, сейчас вы в процессе борьбы. Что такое самое трудное-трудное? И, может быть, даже неприятное?
Если говорить о неприятностях, я думаю, что и с этим тоже справляются. Просто есть такой факт благотворительности вообще в целом. То есть его называют третий сектор экономики. Честно говоря, если мы говорим о том, что если мы друг другу не поддержим и не поможем, то, в принципе, человечество как раз оно в конечном итоге потеряет существование. То есть, если мы бежим за экономикой, если мы бежим за какими-то другими секторами, которые более важны для общества, то не будем делать акцент на добре, вот в целом о культуре благотворительности, то, наверное, скорее всего. Вот именно это становится... то есть, общее мнение о том, что благотворительность – это не самое важное, это второстепенное после того, когда мы сделаем все остальные вещи. Вот это является для меня самым, наверное, с чем мне не приходится переубеждать людей или просто показывать. Честно говоря, люди, которые вовлечены в большие крупные бизнесы, они эту ситуацию понимают и достаточно... Они говорят о том, что наш бизнес, он должен быть социально ориентированный. Если мы наши деньги не будут вокруг менять что-то, окружение, этот бизнес, он в конечном итоге... уйдет. И потому что я проработал долгое время в разных компаниях до того, как ушел в благотворительность. Именно западных компаний, где немножко другие этические требования и этические нормы. Где человек и его здоровье, его благополучие, оно выше, чем просто его экономическая или эффективность.
Что ж, большое вам спасибо, Раушан, что нашли минутку с нами поговорить. Большое спасибо вам. Удачи в новых проектах. И, надеюсь, еще услышимся. Что ж, Ирин, знаете, вот так осталось у нас уже не очень много времени до конца эфира, и поэтому логично, наверное, подвести своего рода итог. И я думаю, это правильнее всего сделать через рубрику «Юный бизнесмен» или «Как начать свое дело в сфере благотворительности». Мы уже много успели поговорить... о том, в принципе, вот зачем и для чего. Но вот если говорить о таких вот прикладных моментах. Проект масштабный, проект не на один месяц. И вот как организовать? Я понимаю, что ты не руководитель, и, наверное, mm-hmm. правильнее было всего задавать эти вопросы Денису, но он сейчас не в студии, поэтому все вопросы к тебе. Как правильнее всего организовать работу в команде, чтобы... не расклеилась, чтобы в какой-то момент, когда всем становится периодически трудно, остаться на плаву и продолжить делать вот это вот общее дело? Что нужно для того, чтобы команда оставалась командой, а не распадалась на какие-то частные элементы?
А вот как раз, как я не один раз сказала за эту передачу, что команда – это, наверное, и построение команды – это самое главное, и от этого будет понятно, как вообще дело-то будет двигаться. И построение команды, то есть это, как я изначально сказала, это люди, которые в одной теме, да, то есть и которые горят одними и теми же
идеями,
и одни и те же приоритеты, одни и те же идеалы, и которые действительно хотят всего себя привносить в то дело, которое он делает. То есть от этого строится команда. Не все могут войти в эту команду, потому что многие отваливаются еще в начале, да, то есть пути, потому что просто другие взгляды на мир, другие приоритеты. И, ну, как раз команда формируется благодаря времени и благодаря общей сплоченности по отношению друг к другу.
Сколько у вас вообще всего человек? Вот именно такого основного костяка.
Основной костяк, который, в принципе, себя позиционирует везде, это, соответственно, Рушан, Денис, я. Также есть семья из Беларуси, это муж и жена. Из Орла есть семья, муж и жена. Я сейчас... Это все есть на сайте, как бы... Вот, есть еще из Москвы два человека также, и есть еще из других городов, да, то есть, ну,
слушайте, а вот
человек
то, что...
8, которые, в принципе, уже в это вливаются, и команда также «Другой мир» из Беларуси, это туристическая команда, которая тоже максимально тоже вкладывается, и видео делает качественное для нас, и прочее, то есть, ну, где-то человек 8-9, которые прям вот очень вовлечены сейчас на данный момент. И, а так, конечно, и те, кто, как я говорила, архитекторы и так далее, это, этих людей гораздо больше, и, в принципе, они появляются.
А то, что вот вы оказались так разбросаны по необъятной нашей родине и даже за ее пределами, это стечение обстоятельств или в этом был какой-то умысел?
А это говорит как раз о том, что люди с одними приоритетами. Мы не видим пространства. Нам просто не важно, в каких мы городах, мы просто делаем одно и то же, и мы и так мы соединяемся на этой почве друг с другом.
А удается хоть иногда как-то видеться все-таки точно, может быть, за каким-то круглым столом решать все-таки вопросы, проблемы. Это ведь не только работа в команде, ведь не только постоянно похвала друг другу, ой, какие
конечно.
Мы молодцы. А где-то и конфликты случаются.
Это и терки, конечно. И а непонимание вот... многие. Все уже у нас было. И непонимание, и терки. И, ну, на самом деле, когда это все проходим вместе, да, то есть забывая заднее, простираясь вперед, мы просто понимаем, что у нас общие цели, которых мы хотим добиться, и несмотря на наше непонимание, мы можем прийти к общему какому-то результату и договориться друг с другом, то есть это дорого стоит.
А вот как ты считаешь, вообще разность каких-то идей, взглядов, это плюс для команды или минус?
Я думаю, это плюс. Потому что можно шире просто сделать тот проект. Ну, просто мы каждый смотрим по-разному на него, да, то есть и если кто-то будет что-то привносить, о чем другой даже не догадывается, это даже интереснее.
Что ж, у нас остается буквально минута до конца эфира, и вот хочется мне мой любимый экспресс-опрос. Правила простые, это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что пришло в голову, здесь нет правильных и неправильных ответов.
Я нервничаю.
Не надо, ты закаленный радист. Итак, мы поехали. Первый вопрос, для чего вы это делаете?
Для того, чтобы менять мир.
Каковы ваши суперспособности?
Любить.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
От Бога.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
В конце жизни.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Быть неравнодушным.
Кто для вас герой?
Иисус.
Что ж, Ирин, да, вот даже быстрее уложились. Остается буквально несколько секунд. Если тебе есть еще что сказать нашим радиослушателям, напутствие, пожелание, все-таки Новый год скоро. Тебе слово.
Пожелание с Новым годом, с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. И действительно, будьте неравнодушны к людям вокруг вас. Удачи.
Удачи тебе, Ирин. Большое спасибо, что доехала до нас. Была рада вновь увидеться. Надеюсь, что удастся. Я верю, ты сможешь. Что ж, а вы, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами, оставайтесь на радио Теос. А с вами уже услышимся в «Героях нашего города» в новом 2017 году. Здоровья вам и вашим близким. С вами была Екатерина Горбунова. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.